Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы продолжим вообще наш разговор, который мы уже неоднократно начинали. Это о литературном каноне и как он так или иначе воздействует на нашу жизнь, как он является частью нашей идентичности. И просто напомню, что мы вот относительно недавно говорили о Крылове, как он становится дедушком Крылова и непотопляемым авторитетом, проходя через разные политические режимы и смены эпох. А сегодня мы поговорим, ну, вообще о главной и самой спорной фигуре, а именно об Александре Сергеевиче Пушкине. Как он становится ядром этого литературного канона, как его репутация меняется, то сбрасывается с корабля современности, то опять становится в центре литературного канона, и что и какие идеологические, политические, культурные моменты стоят за этой очень важной фигурой. И сразу скажу, что вообще мы не будем обсуждать творчество Пушкина, так сказать. Но все-таки я считаю, что он прекрасный поэт. Давайте хотя бы это зафиксируем. Но нам важно, конечно, понять именно, как он становится центральной фигурой политического и культурного эстаблишмента. И поэтому я назвала нашу программу «Пушкин и литературный канон». И мы в нашем разговоре будем отталкиваться от очень важной и интересной книги, написанной двумя авторами Владимиром Турчиненко и Дмитрием Цыгановым, которая называется «Пушкин наш советский. Очерки по истории филологической науки в сталинскую эпоху». И я представлю наших гостей. Это оба наших автора. Владимир Турчиненко – филолог, историк литературы и культуры, специалист по интеллектуальной истории пушкиноведения, научный сотрудник Пушкинского дома. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
И второй наш гость – Дмитрий Цыганов, филолог, историк литературы и культуры, специалист по интеллектуальной истории и истории советского литературоведения, научный сотрудник Института мировой литературы. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, я бы сказала так. Мы, наверное, не будем вот долго, да, обсуждать дореволюционную ситуацию с Пушкиным. Просто хочу сказать, что Аполлон Григорьев, назвавший в середине XIX века Пушкина нашим всем, наше все, да, вот, мне кажется, это закрепилось и стало невероятным мемом, над которым иронизируют, да, в шутку говорят, но тем не менее мы понимаем, что так или иначе это краткое описание репутации поэта. Но вот давайте, может быть, мы немножко поговорим о раннем советском периоде, да, что там случилось с фигурой Пушкина и вообще, да, дореволюционными писателями, и как это потом стало меняться к 30-м годам. Ну вот, собственно, выбрасывание Пушкина с корабля современности, да, 20-е годы. Как выстраивается, ну, какое-то некоторое, да, попытка выстраивания видения литературы, да, скажем, исходя из политических амбиций и, я не знаю, стремления раннего советского государства? Коллеги, кто? Ну, Владимир, давайте.
Ну, я хотел бы, да, начать с юбилея 1899 года, который отмечался достаточно широко. Вот, и вообще традиция юбилеев в нашей отечественной культуре имеет колоссальное значение. Юбилей Пушкина 1899 года, 100 лет со дня рождения, не исключение. Тогда была организована Академией наук грандиозная пушкинская выставка, которая стала импульсом для целого ряда культурных проектов. Вот одним из таких, наверное, одним из самых ярких проектов стало создание Пушкинского дома, пантеона русской словесности. Собственно, старт этому событию был дан как раз-таки вот в 1899 году. Тогда же, к столетию, была начата подготовка полного академического собрания сочинений Пушкина под редакцией академика Леонида Николаевича Майкова. Вот, он успел подготовить лишь один том, скончался после его смерти. Для поддержки этого издания была учреждена Пушкинская комиссия. И, в общем-то, как мне кажется, вот до революции, вот с одной стороны, формирование Пушкинского дома, который начался в декабре 1905 года, следом для него в 1906 году была приобретена библиотека, личная библиотека поэта, и вот такое начало концентрации пушкинских материалов, пушкинских реликвий в этом пантеоне, с одной стороны, и с другой стороны работа над академическим собранием сочинений, которая продолжалась медленно, но верно, тома постепенно выходили, вот, ну, собственно, вот я бы отметил две таких, да, важных точки до революции. Вот. Надеюсь, что Дмитрий меня дополнит и скажет о более позднем времени.
Я бы здесь еще сказал о том, что вот эта вот традиция интерпретации пушкинского творчества, берущая начало еще при его жизни, к середине и второй половине XIX века усугубилась в каком смысле? В том смысле, что Пушкин уже тогда, ставший притчей во языцах, начал менять свои очертания. Появились интерпретационные схемы разговоров о Пушкине, о том, как Пушкин встраивается вот в этот культурный канон, какое место он там занимает. А в связи с уже послереволюционными событиями вообще разговор о классике приобретает особое значение. Пушкин, являющийся вот такой персонифицированной идеей этой классики, становится объектом всевозможных манипуляций. Пролетарская линия, попутническая линия, линия бывшего академического литературоведения, с которой все норовили спорить, в конечном счете упираются в то, что Пушкина необходимо присвоить. Пушкин является важным идеологическим и политическим даже инструментом в построении нового культурного облика страны, нового культурного облика советского государства. И в этом смысле вся сталинская эпоха, как бы заключенная между двумя юбилейными торжествами 37-го и 49-го годов, она пытается отстроить свою культурную политику от отношения к Пушкину. О том, как Пушкин становится, условно говоря, главной фигурой русской литературы и важнее даже здесь предтечей новой советской классической литературы, которая в все годы находятся в становлении. И в этом отношении Пушкин как объект власти, Пушкин как объект интеллектуальных устремлений виднейших ученых, критиков, просто даже политических деятелей, он оказывается вот такой ключевой фигурой для культурного строительства сталинской эпохи.
Вы знаете, ну вот, хотя я говорила, что мы начнем вообще разговор про советское, но все равно про советское невозможно обсуждать. Но ведь на самом деле, да, это долгие разговоры, может быть, отдельные. Но было ведь внутреннее всегда противоречие, да, с одной стороны Российская империя, а с другой стороны нациостроительство. Да, то есть в начале XIX века по моделям, да, западных государств, прежде всего Франции, Англии и так далее, попытка выстроить этот национальный канон, который сам по себе проблематичен именно в имперской составляющей. А почему Пушкин оказался российским Шекспиром? Это, в общем, отдельный разговор тоже, да, почему он был выбран. Но вот так стечение обстоятельств, да, вот он становится некоторой фигурой неотменяемой. Но ведь интересно, что раннее советское государство, ну, ведь пыталось создать свой канон, альтернативной, где надо было всю вот эту дореволюционную, так сказать, структуру сломать и свои красные львы толстые, значит, свои Пушкины и так далее. Вот мне всегда очень интересно этот утопический момент. А теоретически ведь это было возможно или нет? Ну, как бы политическая воля, она очень часто определяет, да, создаем мы то или не создаем. Вот теоретически это было бы возможно, с вашей точки зрения?
Ну, вообще вот это вот стремление сбросить с корабля современности всех, кто на этот корабль когда-то взгромоздился, свойственное отечественной культуре там середины 10-х годов прошлого века и даже началу 20-х годов, на самом деле в ситуации переосмысления марксистской идеи об отмирании государства, о том, как бы, о том, что культура в конечном счете станет новой реальностью, она ввиду как бы трансформации культурной и социальной политики привела к тому, что эта идея очень скоро была воспринята как вредная. Отменить всю классику невозможно, потому что нет новой классики. Некому встать на место Пушкиных, Достоевских и Толстых. И ввиду этого советский культурный эстеблишмент очень быстро выработал важную для раннесоветского времени идею учебы у классиков. Это значит, что мы их, с одной стороны, отвергаем. Звучали такие формулировки, что необходимо преодолеть классику, что на место классики необходимо как бы подготовить свои кадры, которые обретут то же самое мастерство, которые овладеют стилистическими, формальными, композиционными и другими приемами, и уже на новом материале будет оформлен новый канон. Поначалу идея учебы у классиков воспринималась как дискуссионная. Они спорили, никто не понимал, чему же надо учиться у классиков. Либо форме, либо поведению творческому буквально, либо нужно усваивать какие-то имперские практики создания текстов и производства литературного. И поэтому РАП, Российская ассоциация пролетарских писателей, спорила с Левым фронтом искусств, с Лефом. Поэтому попутчики очень быстро начали создавать свои образы классиков. И в этом смысле вот эта раннесоветская утопия об отмене классиков с одной стороны реализовалась, но с другой стороны с нарастающим вектором имперской политики и становления советского государства новой империей переформатировалась. И классика уже стала одним из важных политических инструментов создания новой культурной действительности.
Владимир, вы хотели что-нибудь добавить?
Я хотел бы лишь еще раз подчеркнуть вот эту диффузность, разнонаправленность движений в отношении классики и классического в 20-е годы. И добавлю, что вплоть до начала 30-х годов специальные комиссии под руководством, непосредственным управлением Надежды Константиновны Крупской составляли списки для изъятия книг из библиотек, из общественного доступа. И вплоть до начала 30-х годов в связи с непроясненностью роли Пушкина как одного из первых классиков, его книги регулярно входили в эти списки и регулярно изымались по самым разным причинам из библиотек. И только вот к началу 30-х годов постепенно, я подчеркну, не без влияния Академии наук, которая к тому времени уже прошла реорганизацию. В 1927 году был принят новый устав Академии наук, в соответствии с которым она политизировалась, прошла то, что называется, коммунизацию. И вот не без Академии наук вот эта точка зрения на классику и на Пушкина, конечно же, всего к началу 30-х годов была таки сформировано.
Знаете, ну вот что интересно, да, если все-таки мы еще эту тему обсудим. Возвращение к классике, да, происходило, но фактически реабилитации дворянской литературы прежде всего. Что довольно забавно, учитывая, что советская власть хотя бы на риторическом уровне до конца своего существования боролась с проклятым империализмом, имперским и так далее. Но ведь если устроить, если так сейчас думать, да, строить альтернативный канон, все-таки была небольшая, но достаточно увесистая демократическая литература, да, народническая вообще и прочее, на которой можно было строить альтернативный канон, да, в конце концов. Но ведь интересно, что хоть они и были где-то там, да, Чернышевский у нас был в каноне, но он все равно был на вторых ролях, никого это не могло, так сказать, обмануть. Вот это очень интересно. Говорит ли это о некоторой внутренней, ну, не знаю, установках общества, недемократических внутренних, почему необходимо было дворянскую литературу так или иначе втискивать вот в прокрустово ложе новой концепции?
Вообще, на самом деле, вопрос о дворянском происхождении большинства классиков решался сугубо риторически. Большинство литературоведов, литературных критиков в те годы спорили о том, каким образом дворянский классик, классик враждебного буржуазного мировоззрения, может встроиться в канон новой культуры. И этот вопрос решался довольно просто. В 30-е годы развернулась широчайшая дискуссия о мировоззрении и методе. И критики и литературоведы делились на тех, кто считал, что мировоззрение способствует развитию творческого метода, и тех, кто считал, что мировоззрение, то самое дворянское, оно на самом деле может быть преодолено художественным методом. И в этом отношении позиция классики истолковывалась следующим образом. Пушкин, будучи дворянским автором, в своем творчестве сумел преодолеть этот самый буржуазный импульс и масштабом своего гения вышел на общенародный уровень обобщения. Это буквально в таких терминах рассуждали об пушкинском творчестве. Что это значит буквально? Это значит, что ключевой характеристикой пушкинского творчества становилась некая народность.
Там уже известное понятие, да, с XIX века. То есть это было апроприированное, значит, довольно быстро про народность.
Конечно, конечно. И пушкинское творчество таким образом, характеризующееся той самой народностью, преодолевало ограниченность дворянского мировоззрения Пушкина. И в этом смысле Пушкин становился поэтом народным, поэтом глашатаем широких масс, а не узкой группы заинтересованных лиц. На самом деле эта идея очень долго обсуждалась не только применительно к Пушкину, но и применительно ко всей литературе. И в этом смысле некоторые классики все-таки не смогли удержаться в каноне. Ну, были еще какие-то причины, да, и, например, Достоевский из него выпал, несмотря на то, что как бы его происхождение не было вот столь провоцирующим, как происхождение Пушкина. Но сила его мировоззрения все-таки деформировала метод, и в этом смысле открывался огромный простор для всяких манипуляций, поэтому Достоевский силами Горького, силами различных литературных партфункционеров оказался на какое-то время выключен из этого канона и даже в связи с Пушкиным во второй половине 40-х годов поруган. Но об этом, я думаю, мы еще скажем.
Владимир, вы не хотите ничего добавить?
Я бы лишь вернулся к тому тезису, с которого вы начали, Ирина Дмитриевна, что все-таки есть такие столпы, да, представители первого ряда русской классики, который неизбежно, да, вне зависимости от тех идей, которые отразились в их творчестве, они все-таки, ну, в соответствии со своим мастерством, со своей ролью в отечественной культуре находятся на передовой. И в данном случае, в конце 20-х годов и в 30-е годы, с этим приходилось считаться, и вот это отягчающее обстоятельство, дворянское происхождение, дворянское мировоззрение, оно препарировалось советскими критиками, литературоведами, находились необходимые объяснения, да, ну вот как в случае с Пушкиным, да, преодолевший дворянское мировоззрение, или же в случае, например, с другими классиками, дворянское мировоззрение ими, например, не было преодолено, но мы можем обнаружить в их творчестве вот эту борьбу идейную, и, собственно, в этой борьбе и вырастала отечественная литература. В общем, для всего находилось подходящее объяснение, вот, ну, а Пушкина, если уж говорим мы сегодня о Пушкине, невозможно было никаким образом образом выключить из литературного канона, отодвинуть, заменить кем-нибудь из второго ряда. Вот, поэтому, в общем, все произошло в достаточной степени закономерно.
Знаете, я просто думаю о том, что мы в свое время еще, да, в далекой юности всегда обсуждали с долей иронии о том, что попытки писать про, говоря, трудящихся, рабочий класс, да, его трудовые будни и тяготы, всегда было, может быть, интересно писать людям, которые мало имели отношения к реальности. А вот трудящимся хотелось лучше почитать про что-нибудь, про прелести дворянской жизни, потому что свой тяжелый быт они и без литераторов хорошо знали. И у меня есть ощущение, что подсознательно, это, конечно, не научная гипотеза, а обывательская, приятнее почитать про девушек в белом платье, про, значит, про метель, например, Пушкина, а не про тяжелое положение шахтеров, а еще приукрашенное и как-то искаженное. Но если как-то серьезно, то можем ли мы считать, что вот это, значит, довольно активная попытка подновить, да, этот канон в 30-е годы, это все-таки, ну, да, там, поворот к имперскости, о чем мы, прошу, писали. Но в том же случае это легитимация нового режима. Вот мы можем с этой точки зрения рассматривать, да, в каком-то смысле, если берется этот канон, пусть немножко там подчищенный и прочее, то таким образом, ну, как бы, да, советское государство, ну, продолжатель старой государственности. И значит, легитимно. Мы же понимаем, что еще и в 30-е годы многие страны просто не признавали Советский Союз. Можем ли мы считать, что это вот попытка такой символической легитимации, значит, да, присваивания этого самого канона в лице первых величин?
Безусловно. А вообще классическая культура истолковывалась советским государством как наследство. Наследство, доставшееся от империи. А как мы знаем, в любом отношении наследования самым главным становится обладание этим наследством. И советское государство стремилось этим наследством обладать, потому что обладание влечет за собой возможность распоряжаться. Возможность аккумулировать вокруг этого наследства новые смыслы. Смыслы, которые важны в том числе и для легитимации политической, культурной, новой государственности. И в этом смысле тот классический канон, который как бы пересоздается, но на самом деле во многом отстраивается от тех оценок, которые были закреплены в литературной критике и публицистике еще 40-х-60-х годов XIX века, этот самый литературный канон путем внедрения его в школьное преподавание, путем тиражирования книг, путем создания специальных книжных серий на вроде «Дешевая библиотека классики» и так далее, представление об этом литературном каноне внедряется в общественное сознание. И каждый человек, принадлежащий советскому государству, чувствует себя причастным к созданию этой культурной традиции и чувствует себя, соответственно, носителем этой культурной традиции. А у всех носителей культурной традиции одной, по-видимому, вырабатываются сходные мыслительные практики. И здесь еще один пункт, в связи с которым мы можем говорить об инструментальном отношении к этой классике. Классика становится каналом воспитания масс.
Вы знаете, сейчас мы ненадолго уйдем на перерыв. Вот. А после него мы продолжим нашу очень важную беседу о Пушкине и каноне. Так что я прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем тему «Пушкин и литературный канон». И отталкиваемся в этом разговоре от книги Владимира Турчиненко и Дмитрия Цыганова, которая называется «Пушкин. Наш советский. Очерки по истории филологической науки в сталинскую эпоху». И напомню вам, что с нами авторы, то есть Владимир Турченянко, филолог, историк литературы и культуры, специалист по интеллектуальной истории, истории пушкиноведения, а также научный сотрудник Пушкинского дома, и Дмитрий Цыганов, филолог, история литературы и культуры, специалист по интеллектуальной истории, истории советского литературоведения, научный сотрудник Института мировой литературы. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну вот, коллеги, мы как-то уже в конце нашей первой части перешли, собственно, к как бы проблеме структурирования советского пушкиноведения и, значит, канонизирования, да, вот как создавался этот, собственно, канон и менялся по ходу времени, именно, значит, смены курса партии. Мне кажется, это важный момент. Ну вот, Владимир, давайте с вас начнем, поскольку я не успела вам дать слово перед перерывом. А вот, собственно говоря, когда, значит, с конца 20-х годов уже четкая установка сталинского периода, празднование Пушкина и вообще как бы разворот классики, а каковы были конкурирующие, ну, как бы назвали, нарративы, да? То есть ведь понятно, что было большое поле старой интеллектуальной элиты, скажем так, да, пушкиноведов, новая генерация, которая претендовала на какие-то места под солнцем. И не очень было понятно вообще, как интерпретировать, да, и как строить этот социалистический канон. Вот каковы были, так сказать, я не знаю, основные партии, что ли, да, внутри литературоведения, и как они пытались по-разному этого Пушкина вознести на вершину канона?
Здесь я должен сказать очевидную мысль о безусловной преемственности старого поколения пушкинистов и нового. Все дело в том, что ключевые фигуры для советского пушкиноведения, для пушкиноведения сталинской эпохи, были воспитаны пушкинистами старшего поколения. Многие из них в свое время Борис Викторович Томашевский подсчитал, что более половины участников нового академического собрания сочинений Пушкина и других пушкиноведческих проектов, включая там всесоюзную пушкинскую выставку. Вот, более половины из них вышли из семинария Петербургского университета, пушкинского семинария под руководством профессора Венгерова. И нужно сказать, что вот в 20-е годы таким королем отечественного пушкиноведения был Павел Елисеевич Щеголев, который был в своем роде таким преемником Венгерова, и многие молодые пушкинисты, которым предстояло двигать науку о Пушкине дальше, вращались в его кругах, бывали в его квартире и были подключены к его проектам. В конце 20-х годов начинается массовое издание собрание сочинений Пушкина для широкого круга советских читателей. Это известное собрание сочинений, выходившее приложением к журналу «Красная Нива». Я должен сказать, что в нем сотрудничали представители самых разных партий. Это были и, собственно, пушкинисты старшего поколения, это были и новые красные критики, и революционеры. Известно, что над статьями «Пушкин критик» и «Критика о Пушкине» для этого собрания сочинений работал, например, Павел Лебедев-Полянский. Вот. И, в общем-то, вот красноневское издание, оно объединило силы пушкинистов. Ну, такой вот, повторюсь, центральной фигурой в этом проекте был Щеголев. Но вот после его смерти возникла попытка как раз-таки поделить вот это литературоведческое поле. Вот. И когда зашла речь о подготовке нового академического издания и организации проектов вокруг него, это и Пушкинская энциклопедия, и факсимильное издание рукописей Пушкина, и многие другие проекты, выяснилось, что с одной стороны под руководством Анатолия Васильевича Луначарского, да, бывшего наркома просвещения, который в связи с некой такой физической усталостью, с проблемами со здоровьем, был отодвинут от этой партийной должности и переведен на место директора Пушкинского дома. И вот, с одной стороны, новая пушкинская комиссия, инициированная Луначарским, куда вошли многие молодые пушкинисты, включая Юлиана Григорьевича Оксмана, Бориса Викторовича Томашевского, ну и другие такие знаковые имена, к ним присоединились позже и московские пушкинисты. А с другой стороны, такое поколение чуть постарше, представителем которого, одним из ярких представителей которого был Николай Кирьякович Пиксанов.
Дмитрий, может быть, вы что-то тоже добавили?
Да, да, я здесь бы добавил еще и то, что пушкиноведение во второй половине 20-х, начале 30-х годов становится вот таким вот полем приложения того, что мы бы сейчас назвали интеллектуальными мейнстримами. В пушкиноведение начинают приходить люди, для которых методологический подход, подход к осмыслению литературы важнее, чем тот самый предмет, который они осмысляют. И в этом смысле важной фигурой оказывается, например, Дмитрий Дмитриевич Благой, исповедовавший тогда социологический подход к Пушкину и писавший о социологии пушкинского творчества. Он как раз очень много размышлял о дворянском происхождении, он очень много писал о том, каким образом в пушкинском творчестве демократические тенденции преодолевают тенденции буржуазные. И кроме того, важным здесь оказывается еще и то, что в пушкиноведении начинается как бы обновление методологии. В этом смысле Томашевский позднее, уже в 50-е годы, писавший о том, что в науке о Пушкине в 20 веке оформились две ключевые тенденции. Первая, связанная с текстологической работой в отношении там, полного собрания сочинений, издания произведений Пушкина, и вторая, как бы концептуалистская ветвь осмысления Пушкина. И вот в этом пространстве концептуализации пушкинского творчества мы можем находить абсолютно разные примеры разных методологий. С одной стороны, социолог Благой, который позднее отказался от своих склонностей и публиковавший впоследствии в литературном критике, в журнале, который громил вульгарных социологов, статьи, уже как бы отрекаясь от былого интереса. А с другой стороны, например, Виктор Владимирович Виноградов, который интересовался Пушкиным с точки зрения лингвистической поэтики, с точки зрения того, что обсуждалось в литературоведении в 20-е годы, будь то Апояс или Гахн. И, например, Григорий Александрович Гуковский, который пришел к Пушкину лишь в начале 30-х годов, но книги свои центрально опубликовал лишь во второй половине 40-х, и его интересует Пушкин как этап в глобальной схеме трансформации литературного процесса, и он рассматривает Пушкина с марксистских позиций.
Знаете, но вот когда мы это обсуждаем, да, там конкурирующие нарративы и все прочее, все-таки невозможно забывать, что это не была научная полемика в чистом виде, да, когда вот как обычно, да, споры, где выстраиваются какие-то новые понятия, системы инструментария. Все это было, конечно, под давлением такого, да, и новой идеологии, которая становилась все более жесткой. И спор уже здесь шел, ну, в общем, да, не с научной точки зрения чаще всего, а обвинение, значит, оппонентов в нелояльности, непонимании процесса и, значит, служении буржуазным теориям и все прочее, да, вот это вот как бы вот довольно серьезная история, и если мы исследуем любую ветвь науки в 20 веке в Советской России, то никогда нельзя забывать эту сторону. Потому что, мне кажется, иногда, увлекаясь, значит, как бы сравниванием, мы забываем, что все были под общим прессом. Вот это самое становление этой идеологии. Но вот интересно, что как вообще происходила эта борьба? Ну вот, например, да, почему все рукописи Пушкина, например, оказались в Пушкинском доме, а не музей Пушкина в Москве? А как вообще? Вот, да, тут еще понятно, да, что каждый вносил свою лепту в попытке, так сказать, застолбить за собой дальнейшую возможность работы. Может быть, вот вкратце, да, как это вот происходило, Владимир?
Да, здесь, конечно же, следует говорить, с одной стороны, об общей партийной линии, да, у нас есть конкретные пушкинские проекты. В 1934 году впервые учреждается Всесоюзный пушкинский комитет. В 1935 году он переучреждается. И вот примерно с этого времени все пушкинские проекты находятся вроде бы под таким единым общим партийным контролем. Пушкинский комитет возглавляет Бубнов. Вот, нарком просвещения, в него входят многие влиятельные деятели партийные, деятели литературы и культуры. Это с одной стороны. С другой стороны, действительно наблюдается некоторая институциональная борьба. Когда возникает идея организации всесоюзной пушкинской выставки, да, Дмитрий уже сегодня говорил об апроприации литературного наследства и, в общем, попытках его присвоить и каким-то образом обработать и раздать широким массам. Вот, собственно, вот Всесоюзная пушкинская выставка стала одним из таких вот проектов, который преследовал эти цели. И когда стало понятно, что выставка будет организована в Москве, а не в Ленинграде, и когда постепенно началась насильственная, директивная концентрация наследия Пушкина, мемориальных предметов, рукописей, изобразительной пушкинианы в Москве, и когда в феврале 1937 года в залах ГИМа Государственного исторического музея в Москве открылась эта выставка, москвичам, московским исследователям стало понятно, что вот такую сокровищницу, которая была собрана к пушкинскому юбилею, да, столетию со дня смерти, им упустить никак нельзя. И действительно, один из сюжетов нашей книги посвящен такой вот институциональной борьбе, которая ситуативно развернулась между пушкинистами Москвы и пушкинистами Ленинграда. Вот. И действительно, роль Пушкинского дома в концентрации рукописного наследия Пушкина до недавнего времени не становилась объектом такого пристального изучения. Вот. Как вам известно, после 1937 года в Москве был учрежден на базе Всесоюзной пушкинской выставки Государственный музей Пушкина. И вот, казалось бы, собраны такие сокровища, ценнейшие материалы. Но, к сожалению, в Москве не нашлось здание, подходящего здания для этого музея. Он был свернут, с началом войны эвакуирован. По возвращении из эвакуации в конце войны вновь не нашлось подходящего здания для этого музея. И в преддверии очередного юбилея, уже юбилея 1949 года, 150 лет со дня рождения Пушкина, возникает новый институциональный, такой партийный проект, который курирует, с одной стороны, идеологом этого проекта выступает Академия наук, с другой стороны, этот проект получает поддержку партии. Проект по концентрации всего пушкиноведения и шире литературоведения в городе Пушкин под Ленинградом. Предполагалось, что туда переедет и вот этот Государственный музей Пушкина, собранный еще в 1937 году. Туда переедут академические институты, Пушкинский дом, Институт мировой литературы. Там будет открыт театр, в котором будут ставиться не только пушкинские произведения, но и вообще вот вся отечественная классика. И вот город Пушкин, бывший царской...
Крепостными актерами, видимо, знаете, для реконструкции пушкинского времени. Да, но тенденция к концентрации, да, вот как бы всего, да, и, соответственно, контроля, вот мне кажется, это и есть главный смысл. И в данном случае здесь была борьба просто разных институций, на чьей основе это будет концентрация и централизация, да, всего пушкинского наследия. А вот мне еще хотелось бы, Дмитрий, как раз к вам вопрос. Вот был очень интересный тезис в вашей книжке о том, что теория социалистического реализма в 30-е годы существенно опережала художественную практику. И в данном случае вот разговор о Пушкине – это была часть разговора ведь о том, а что такое произведение социалистического реализма, да, в общем, оно как должно быть написано. И мы знаем, что 20-е годы – это все-таки были период эксперимента. Вот. И вот мне просто интересно, как, прикрываясь Пушкиным, собственно, как обкатывалась эта идея правоверного художественного произведения в жанровом, да, в стилистическом и так далее отношении.
Да, конечно. Специфика этого вопроса состоит в том, что вроде бы оторванный от проблем социалистического реализма сотни лет Пушкин оказался в центре этого спора. Как бы разомкнутый на два направления литературных, романтизм и реализм, Пушкин становился очень подходящей фигурой, который как бы метонимически воспроизводил ту же самую ситуацию, которая сложилась в 20-30-е годы в Советском Союзе. Вот этот революционный романтизм, экспериментаторство 20-х годов и вот эта реалистическая, в кавычках, тенденция, тенденция социалистического реализма, тенденция как бы нормированной классической литературности, она очень хорошо на пушкинском примере могла быть осмыслена. И в этом отношении Пушкин в многих трудах литературоведов, критиков становится фигурой, как бы преодолевающей романтизм, фигурой, выбирающей реализм, фигурой, которая обращается к вот этой самой народности, к историзму. Все эти критерии, применимые к социалистическому реализму, и об этом писали и рассуждали уже современники, что социалистический реализм обладает целым набором признаков, отделяющих его, например, от литературы декадентской, как тогда было принято выражаться. И в этом отношении фигура Пушкина является неким аргументом, неким примером, который можно противопоставить вот этим экспериментаторам, которые стремились, в общем-то, разнообразить литературную жизнь, привнести в нее стилистическое, в общем-то, разнообразие стилистическое, разнообразие приемов. И в конечном счете Пушкин, как фигура из романтических увлеченностей, пришедшая к вот такой отчасти имперской, отчасти классической, в собственном смысле этого слова, творческой манере, и явился неким вот таким вот как бы предэтапом становления социалистического уже реализма. И в этом смысле Благой, который писал, что Пушкин является первым социалистическим реалистом, буквально апеллировал именно к этой самой идее.
Ну вот мне интересно, а когда складывается, вот это 30-е годы или позже, да, вот это, значит, советская эстетическая теория, которая мыслит бинарными оппозициями. Реакционные, прогрессивные, да, значит, упаднические, наоборот, значит, передовой. И надо сказать, что эти бинарные оппозиции, они как-то так или иначе до сих пор работают по традиции, да, во многих объяснительных моделях даже современных. Вот когда это происходит? Владимир, с вашей точки зрения, когда это выкристаллизовывается, вот эта вот, так сказать, да, такая бинарность суждения?
Мне кажется, что огромную роль вот в формировании этих бинарных оппозиций играет дискуссия литературных критиков, литературоведов в печати, которая начинается примерно в 1935 году. То есть вот как только, так сказать, начинает свою активную работу Всесоюзный Пушкинский комитет, как только заряжаются в печать целенаправленно такие проблемные статьи, посвященные как раз-таки, с одной стороны, биографии Пушкина, которые выводят как бы читателей на такой вот уровень дискуссии по поводу его биографии, возникают, да, какие-то такие рэперные точки, включая, конечно же, трагическую смерть Пушкина. И все это начинает постепенно раскручиваться в печати. И мне как раз кажется, что вот эта совершенно малоизученная сторона как бы вот этого литературного процесса, потому что, как правило, мы обращаемся к печатным статьям в журналах или же к книгам, как, собственно, делаем в том числе и мы. Но вот это вот широкое привлечение дискуссий в печати, предюбилейной дискуссии и, конечно же, печать 1937 года, вот в таком котле, на самом деле, самых разных позиций, самых разных мнений. Ведь мы знаем, что, с одной стороны, была позиция Святополк Мирского, с которой спорили тот же там Василий Десницкий, например, и такие матерые революционеры. Вот, в разное время они получали разную поддержку, но, в общем-то, вот в тех фигурах, которые получили медальоны, такие вот, да, портретные медальоны в нашей книге, это фигуры там Дмитрия Дмитриевича Благова, Исаака Марковича Нусинова, вот и других литературоведов, вот эти литературоведы смогли собрать все эти точки зрения, и в соответствии с движением партийной идеологии, то есть четко улавливая дуновение ветра, которое не было постоянным, они смогли обобщить все эти точки зрения и выдать такие вот концептуальные работы, которые были актуальны для того времени, когда они были написаны, а несколькими годами спустя, как в случае, например, с Исааком Марковичем Нусиновым, были жесточайшим образом раскритикованы, и уже в конце 40-х годов на волне борьбы с космополитизмом идеи, которые еще, например, в 40-м, 41-м году были, так сказать, на гребне волны и вполне соответствовали такому вот общему мнению, каким-то таким общим представлениям, уже там почти, да, 8 лет спустя, уже подверглись жесточайшей критике, а их авторы, как в случае вот с Нусиновым и Григорием Александровичем Гуковским, были репрессированы и погибли в застенках НКВД.
Вот, да, как бы написать историю пушкиноведения и вообще гуманитарной науки в 20 веке как триллер и хоррор, да, мне кажется, это было бы совершенно справедливо, потому что эти колебания качелей, да, когда, значит, сначала все правоверно говорят одно, а потом вдруг выясняется, что это неправильно, и разоблачают, и, значит, дальше идут. Это вот как бы такая чудовищная реальность, собственно, где Пушкин оказался бедный в эпицентре этой страшной идеологической борьбы. Знаете, вот, к сожалению, наша программа подходит к концу, и мы много не обсудили, и не обсудили важную тему, но я думаю, что читатели это сами увидят. Да, это как Пушкин оказался родителем чистоты русского языка после войны, да, где русский язык стал претендовать на ведущий язык мира, соревнуясь с английским. Да, это тоже интересно. Хочу только в конце сказать, что вот это, значит, жесткие дихотомии позволяли уже в постсталинское время на самом деле ими оперировали в попытке расширить каноны и дозволенную литературу, да, потому что очень хорошо было усвоено, что самое главное, что, я не знаю, там, да, Маркес, на самом деле никакой он не буржуазный писатель, да, а это магический реалист. И доказательство, что он прогрессивный и критикует буржуазное общество, да, таким образом он помещался, да, в разрешенную литературу. Также расширялся и советский канон. Да, потихонечку попутчиков туда взяли и так далее. В этом смысле вот это самое, да, как работали эти схемы и как пытались в них встраиваться литературоведы, это отдельная интересная тема. Вот. А я хочу поблагодарить наших гостей. Большое спасибо за важный и интересный разговор и надеюсь до будущих встреч.